У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова обращаемся к личности Венедикта Ерофеева, а также к прославившей его поэме «Москва петушки». Причиной этого обращения стала реакция весьма широких слоев публики на предыдущую мою передачу об этом авторе и об этой поэме, вызвавшей, как я узнал, с большим опозданием и с изрядным удивлением лет 6 или 7 тому назад бурю негодования на различных интернет-порталах. Сегодняшняя передача, таким образом, будет представлять собой запоздалую попытку оправдания перед этими обидевшимися за Ерофеева и за его поэму людьми. Прежде всего, должен сказать, что мои расхождения с Ерофеевым не литературные, не вкусовые. Я и сам не без удовольствия читаю его произведения. Да и может ли быть иначе? Хотя наслаждения при этом, признаюсь, отнюдь не испытываю. Тем более не продиктованы завистью к его славе, в чем совершенно необоснованно обвинил меня один из его почитателей. Претензии мои чисто религиозные, ибо попытки Ерофеева религиозного осмысления действительности, даже если учитывать, что эта действительность больше внутренняя, глубинно-ментальная, чем социально-внешняя, ничем, по моему мнению, не обоснованы. Не считать же таковыми внутренние чувственные рефлексы, включающиеся после выпитого и молчащие без него. Если это и не физиология, то чувство наверняка. А духовная работа, если счесть все-таки такой жалобы Венечки на тяжесть бытия, от которой он пытается избавиться посредством винопития, на исключительно чувственном уровне восприятия вообще отнюдь не содействует выработке хоть какой формы религиозного осмысления. И не содействует выработке таковых критериев применительно к действительности, будь то в состоянии под шофе, будь то без него. И, наконец, в неразрешимой ерофеевской дилемме «я пью, потому что не могу жить вне Царства Божия» есть ведь и обратная сторона «я не могу в нем жить, потому что пью». Мало ли что покажется в таком состоянии под его, Царствие Божие, видом, да и под видом ангелов и Матери Божьей и самого Спасителя. Впрочем, об этом я уже говорил, поэтому не буду повторяться. И, наконец, о явной привлекательности фигуры Венечки для читателя, воспринимающего эту фигуру в качестве своеобразного святого, пьющего юродивого. Пьяный человек – это не юродивый. Хотя бывает и такое, и, положа руку на сердце, Ерофеев с целым рядом существенных оговорок к такому типу личности близок. В лучшем случае это фантазер, в худшем – дурак. Естественно, применение второго определения к Ерофееву неприемлемо. А что касается первого, то тут мало что можно добавить к уже сказанному. Выпивающий фантазер, не хотящий жить в реальности или не могущий, он фантазер и есть. В его фантазиях есть иногда даже нечто общее с жизнью, очень к ней приближенное. Но не сама реальность, тем более религиозная. По моему глубочайшему убеждению, искусство не жизнь. Искусство – заменитель. В лучшем случае – зеркало жизни. Но не она поставлена перед ним, но оно перед нею. Даже если представляет из себя не одно зеркало, а целую зеркальную систему. У Ерофеева, кстати, зеркало одно. Зеркало, отражающее жизнь, это все-таки нечто вроде аттракциона. А вот жизнь – нет. Жизнь – тяжелый труд. Поэтому ей не свойственна ни литературная игра, ни игра с жизненными реалиями, ни порхание от одного к другому. Жизнь вообще не литературна. Она реальна, такова, какова она есть. И задача литературы – передать ее в формах не субъективно-личных, но деиндивидуализированных. Посему я отказываюсь смотреть на духовный мир, материальный, ладно бы еще, сквозь личностную, сформированную запойными чтениями и подкрепленную любовью к горячительным напиткам призму, предлагаемую мне Ерофеевым. Здесь моя фраза по поводу сомнительности природы ангелов, да неприличия, возмутившая одного из давних слушателей, в качестве примера придется как нельзя более кстати. Ангелы для меня такая же реальность, как, прошу прощения за приземленность сравнения, гриб, который ведь тоже невидим. Но что такое неоднократно появляющиеся в поэме Ерофеева ангелы для его героя? Думаю, что и для него самого. При одном допуске это чисто литературная условность, символ, плод личной галлюцинации, так сказать, не имеющий ничего общего с ангелами реальными. А раз так, то какое дело лично мне, не пьющему, кстати, до этих метафорических условностей, воплощающих, вполне верю, нечто очень важное для автора. Если же ангелы – это, так сказать, описываемая реальность, пускай даже и галлюцинаторная, соглашусь и с этим, ибо галлюцинации – это в определенном смысле тоже реальность, то, хочешь не хочешь, возникает вопрос об их природе, каковым я и попытался задаться в предыдущей передаче. Поставил, уверен, правильно, а вот что касается выводов, это дело другое. Делание их не мое поросячье дело. Но ведь я и не настаивал на их правильности, да в сущности их и не делал. Так что в чем все-таки причина столь неприкрытого раздражения слушателей после прослушивания давней передачи, я не понимаю. Ничего, казалось бы, обидного в адрес ни автора, ни его персонажа я не высказал, разве что только обвинил их эгоцентризме. Так и автор устами героя и сам не раз говорит о том же в тексте своей поэмы. Сам я могу предъявить им свои встречные, более существенные, как мне кажется, претензии. А вот теперь, если уж дело на то пошло, можно вообще усомниться в реальности мира Ерофеева, а заодно и его существовании в нем. Подкреплю свое положение одним из рассказов Хармса, чья поэтика не совсем чужда ерофеевской. Он называется «О явлениях и существованиях, номер 2». Привожу текст. Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова. В скобках можно поставить венечку Ерофеева. Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Видно, ему это очень приятно. И главным образом потому, что спиртуоз. Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего. Не то, чтобы там стоял шкаф или комод, или вообще что-нибудь такое, а совсем ничего нет, даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет. Этого, конечно, и вообразить себе невозможно. Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает и двигает ртом, как кролик. Теперь пришло время сказать, что не только за спиной Николая Ивановича, но и впереди, так сказать, перед грудью и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования, или как острили когда-то, отсутствие всякого присутствия. Однако давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем. Представьте себе, Николай Иванович заглядывает вовнутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку донышком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз. Вот ловко. Николай Иванович выпил спиртуоз и похлопал глазами. Вот ловко. Как это он? А мы теперь должны сказать вот что. Собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича, или впереди и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было, ничего не существовало. Оно, конечно, могло бы быть так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то. Вы спросите, а как же бутылка со спиртуозом? Особенно, куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? Бутылка, скажем, осталась, а где же спиртуоз? Только что был, и вдруг его и нет. Ведь Николай Иванович не существует, говорите вы. Вот как же это так? Тут мы и сами теряемся в догадках. А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то значит и бутылки не существует. Так ведь? Но с другой стороны, обратите внимание на следующее. Если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос, изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует, а может быть и не существует. Тогда для чего же мы говорим изнутри и снаружи? Нет, тут явно тупик, и мы сами не знаем, что сказать. Этим недоумением рассказ заканчивается. Его я попытался в какой-то мере развеять своими комментариями в передаче, этому рассказу посвященной. Человек ли Хармсов Николай Иванович задавался вопросом я тогда? Может быть, призрак, понадобившийся автору для каких-то своих целей? А если человек, то в каких он связях с окружающей его выморочной реальностью? И может ли он существовать в отрыве от своего выморочного мира? Может быть, его вообще как такового нет? Попробуем теперь представить на месте хармсовского персонажа Венечку Ерофеева, чтобы посмотреть, как он с ним соотносится. Вопрос серьезный, ведь как-никак дело идет о признании реальности или нереальности живого человека. Вопрос о литературном оставим пока в стороне. Не подлежит сомнению, что реальный Венедикт Ерофеев и литературный Венечка Ерофеев – это не одно и то же лицо. Казалось бы, писатель Ерофеев – это лицо реальное, а вот существование героя вроде бы должно зависеть исключительно от реальности личности писателя. Но так ли это? Может быть, дело обстоит как раз наоборот? Может быть, существование второго зависит не столько от реальности первого, сколько, как в рассказе Хармса, наличием того или иного количества спиртовых паров в голове его создателя? Можно даже сказать, не только физиологическая, но и сама физическая структура этого персонажа, если допустить, что у литературного персонажа таковая имеется, состоит исключительно из этих самых паров. Но с другой стороны, реальность личности второго не подтверждается ничем, или почти ничем, кроме как личностью созданного им персонажа. Тем более, что, к сожалению, автор и персонаж в сознании читателя давно составляют единое целое, до того, что нет почти никакой возможности их разделить. Отсюда вопрос, а надо ли это делать? Думаю, что надо. Несомненно, повторяю, что реальный человек Венедикт Ерофеев и литературный Венечка Ерофеев не один и тот же человек. Также очевидно, что Ерофеев реальный – это прототип Ерофеева литературного. Многие черты первого дали посыл к появлению личности второго. В свою очередь, эта вторая личность с такой же очевидностью начала формировать в читательском сознании личность второго. Налицо явная перетекаемость. Или же на границе этой перетекаемости возникает некая третья ипостась. Но есть и другая сторона медали. Литературный персонаж, воспринимаемый автором поначалу как маска, в сознании читателей заменил его как человека. Человеческая сущность автора вынуждена была далее жить под давлением этой самой маски, заменившей лицо. Как бы то ни было, реальный человек с точки видимости читателя практически исчез. Но это если принять посыл о третьей ипостаси. Если же его не принимать, то останутся две другие. Немаловажную роль в формировании обоих играют винные пары, посредством которых формируется неповторимая атмосфера поэмы. И не только атмосфера, но и сам сюжет. Более того, для того, чтобы в полноте начал работать в этом сюжете герой, чтобы из этих паров в полной красе воспарила его воистину алкогольно-эпическая фигура, нужно было в качестве обязательного предварительного условия, чтобы они начали свое воздействие, так и тянет сказать вместо этого, творческую работу, процесс, в голове автора, в обычной жизни личности, несмотря на все свои многочисленные и никем не отрицаемые достоинства, довольно прозаической. Во всяком случае, не столь мощно поэтической, каковой предстает она в поэме. Итак, довольно неожиданно и, кажется, довольно плавно я вернулся к тому, с чего начал эту передачу, к жизни, которая должна говорить сама за себя. Она может, разумеется, преломляться через некий кристалл, если угодно, то и магический. Однако этот кристалл не должен быть замутненным, и, что гораздо более важно, ненавязчиво не высовываться на первый план перед светлые очи читателя. Действительность, не только обиходная, но и метафизическая, даже религиозная, преломленная через прозрачный кристалл, но не лишившаяся своих естественных форм, самое ценное, что есть в произведениях, например, Пушкина, беру самый наинагляднейший пример. У Ерофеева же, очевидно, этот факт при всем старании никак не обойти, магический, вне всяких сомнений, кристалл и мутен, и обонятельно навязчив, да и к тому же воплощен в фигуре сильно романтизированного героя. Что, кстати, является почти правилом для любого пьющего человека, склонного к укрупнению своей личности и, соответственно, к разукруплению, скажем так, окружающего. Собственно, как раз на этом и основывается основная позиция героя-повествователя Москвы Петушков. Он стоит в центре неким цельным монолитом, лучше было бы сказать, протеически воздушным, а вокруг него суетится и мельтешит то распадающиеся на куски, то снова собирающиеся в целое, впрочем, весьма условное, призрачная жизнь. Герой в этой жизни, естественно, не растворяется, лишь, как было сказано, протеируя, убирает ее вовнутрь себя, чтобы там преобразовать по своему вкусу. Посему упомянутой призрачностью отмечен не только никогда не виденный Венечкой Кремль, призрачны много раз виденные им петушки. Призрачны, ибо каждый приезд туда повествователя ознаменован выпаданием из времени и пространства. Все остальное – это лишь смутные воспоминания о то ли реальном, то ли нереальном пребывании в городе, предстающем, напоминаю, в его воображении синонимом рая. Может быть, был он там, может быть, не был. Призрачно, наконец, и существование в реальном мире, парящего в параллельных реальностях самого героя. Это отстранение от жизни принципиально декларируется на многих страницах, а в финале текста оно заявлено с недвусмысленной определенностью. Финал дает также основание догадываться об ограниченности существования героя исключительно рамками предшествующего текста, являющегося проекцией его внутреннего мира, им же и воссоздаваемого в собственном воображении, подобно Богу, пародийным демиургом которого Венечка предстает в глазах и читателей, и уже за рамками литературы, и почитателей. Но не моих. Мои представления о жизни, прежде всего в метафизическом аспекте, кардинально разнятся от ерофеевских. Мой вкус совершенно другой, но высказывая это в открытую, я не вижу в том никакой обиды для Ерофеева, которому, кстати, после единственной с ним встречи я испытал нешуточную симпатию, продолжающуюся и поныне. Но вместе с тем, более близкого знакомства с ним, даже если бы и представилась такая возможность, я сводить бы не стал, так как более частое общение чувствовал и теперь чувствую я, ничем хорошим не кончилось бы. Thank you.